Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 23 по Пятидесятнице, 2008 год от Рождества Христова, Воскресение Христова, и, как всегда, после богослужения и утешения от святых таинств мы принимаем от Церкви еще поучение, укрепление, вразумление. Сегодня нам было предложено Евангелие от Луки, где повествуется в беседе Господа с одним искушающим его законником. И Господь в ответ на его вопрос рассказал такое подобие, притчу, как должно вести себя по отношению к ближним, что есть любовь к ближним. И то же самое к Ефесянам, послание апостола Павла читалось небольшое по объему, второй главы, но важное по своему содержанию. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, пишет апостол Павел в этом послании, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы являть в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, но Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Это первое, что сообщает нам апостол в сегодняшнем отрывке, что эта милость Божия обильно изливается из любви Божией к нам. И к нам именно грешным. То есть людям, которые были еще во вражде с Богом, не искупленные, еще не было совершено таинство искупления. Но Бог потому и пришел по милости своей, из любви и сострадания, чтобы совершить это ради людей и явить эту свою милость и эту свою неизреченную любовь. И вот в этой милости, когда Бог превосходит всех людей и вообще всякое творение, что Он богат бесконечно своей милостью. Также и любовь Его называется великой к нам. И эта милость, эта любовь явилась прежде всего в чем? Что Он нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью мы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Если бы не было вот этого добавления, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, то благодатью вы спасены можно было бы понимать превратно, ошибочно, так, как делают практически все протестанты, утверждая, что уверовал, уже спасен. И последующие слова «и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, показывает, что речь идет не о каком-то конкретном человеке, о конкретных людях, а речь идет о самом как бы, деле спасения, что оно вот, Богом совершено. Но это не значит, что оно автоматически распространяется на всех людей, только потому, что они люди. То есть люди в принципе спасены, но каждый из нас должен это спасение еще учить, усвоить. Каждый из нас должен воспользоваться заслугами Христа. Милость Божия изливается, но можно пройти и мимо нее. Воскресение человека впереди. Воскресение каждого из нас, то всеобщее воскресение мертвых, еще только предстоит. И восседание на небесах во Христе Иисусе тоже предстоит. Также и спасение тоже предстоит. То есть, как бы плод спасения, восприятие этого плода, который именуется спасением, это только в будущем, в вечной жизни, по отходу из этой жизни, мы сразу попадаем в жизнь вечную. То есть она уже никогда не закончится, и поэтому участь вечная для помилованных людей является спасением для них. Они спасены от ада, от смерти, от греха, от всякого зла во Христе Иисусе. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе. Но дело спасения, совершенное Богом ради нас, это не все, что Бог нам предлагает. На самом деле, Его милость безгранична и неизреченна больше, чем мы можем себе представить. И святому духоносному апостолу это было видно, ясно и открыто, от Бога ясно. И он здесь напоминает нам как бы, о том, чему мы призваны, какой жизни мы призваны. Не только временной, где мы должны совершить дело спасения, бороться с греховными страстями, с демонами за свою душу, смиряться, каяться, научиться молиться, обновиться, стать новым человеком во Христе и войти в жизнь вечную. Но и сама эта бесконечная вечная жизнь будет для спасенных людей как бы преизобиловать богатством благодати и благости Божьей к нам. И вот это, что Он уже людям это даровал, Господь наш Иисус Христос, апостолы подчеркивают. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе». Иисус Христос, как человек, уже вошел вот к этому положению. То есть по человечеству Он воскрес, по человечеству Он воссел в небесах, где всегда был как Бог. И это для нас и является величайшей надеждой, несомненной верой, что в грядущих веках мы будем от Бога иметь преизобильное богатство благодати и благости во Христе Иисусе. Он уже там, Он уже все подготавливает для нас. И в этом милость Божия для нас обильно излита. И все дело только лишь в том, чтобы не пройти мимо, чтобы не казаться недостойным, неспособным к принятию этой благодати, этой милости Божией, ибо все мы грешные, все нуждаемся в милости Божией. Все до единого люди нуждаются в милости Божией. И Церковь постоянно в уставе богослужения напоминает нам, что только Христос один по человечеству безгрешен. Кроме греха только один Христос. Значит, все мы, остальные люди грешные, значит, все нуждаемся в помиловании, все нуждаемся в покаянии, все нуждаемся в милости Божией. И если так, то милость Божия как бы для нас, как бы само понятие милости является очень важным качеством. Если Бог изливает на нас грешных, недостойных, еще не обратившихся к Нему даже, вот, когда мы жили в неверии, в непонимании, в полном во мраке неведения, и Он изливает свою милость, призывает нас во свет своей благодати, своей истины, то Он и ожидает милости и от нас. И сегодняшнее Евангелие как раз и устами Господа показывает нам, что Господь хочет милости, а не жертвы. И именно милости как состояние нашего духа. Он хочет, чтобы каждый человек уподоблялся Ему в милости. Не по той бесконечной величине, ибо кто в этом с Богом сравнится, а просто по как бы наличию в себе этого дивного божественного качества. Если Бог нас милует, то и мы должны миловать друг друга. И вот это милостивое отношение и является как бы одним из таким деятельным проявлением нашей любви. Потому что любить чувством, любить на словах, любить в мечтаниях легко. И очень трудно любить грешных людей реальности. Очень трудно на самом деле прощать от всего сердца своим обидчикам. Очень трудно молиться за тех людей, которые причиняют нам всякие пакости, неприятности, оскорбляют, унижают. И если не понимать, что такое милость, если не стремиться быть милостивым, то это просто невозможно. Поэтому, когда законник искушал Господа и спрашивал, что нужно сделать, чтобы попасть в жизнь вечную, и после ответа Господа он был посрамлен, и его искушение и уловление в слове Господа не удалось, ему пришлось оправдываться. И оправдание было в вопросе, кто есть мой ближний. То есть он прикинулся таким непонимающим, не знающим, только что был такой всезнающий, а тут, когда Господь его посрамил, обличил своим ответом, показывая, как должно относиться. Он сразу же прикинулся непонимающим, чтобы оправдать себя. Кто есть ближний для меня? Господь сказал, возлюби ближнего, как самого себя. А кто же этот ближний? И что это возлюбить ближнего? Что это означает? И чтобы ответить этому законнику, в его лице всем прочим законникам, правдолюбцам, в кавычках, правдоискателям, но не правды Божией, а своей правды оправдательной. Потому что само слово «оправдание» тоже включает как бы корень слова «правда». То есть человек оправдывается, никак иначе. То есть он ведет себя так, чтобы выдать в глазах других людей и даже в глазах Бога, всевидящего, всезнающего, выдать, что он поступает по правде, что он праведник. Праведник – это человек, который поступает по правде Божией. Праведник – это совсем не обязательно безгрешный человек. Ибо кто без греха, кроме Христа? Поэтому у некоторых людей складывается ложное понимание и праведности, и святости. Напоминаю, что по учению святых отцов Церкви под святостью должно понимать осознание своей греховности. Это истинная святость, о которой говорят святые отцы. Поэтому, если какой-то человек правильно говорит, что он святой, мы должны понимать, что он говорит, что он познает и познал свои грехи, что он осознал себя великим грешником. А не потому, что он ходит по водам, исцеляет, воскрешает мертвых, творит разные чудеса, и поэтому он святой. Ничего подобного. Были святые, которые делали и такие, и всякие другие чудеса, и великие, и дивные. То есть Бог в них делал. Но это не есть как бы суть святости. Это плоды того или другого человека, который Дух Святый благоволил так или иначе через него действовать. А вот подлинная святость, как бы суть ее, основа ее, это есть познание своей греховности. Точно так и праведность. Это разновидность святости, когда человек познает свою греховность, сравнивая свое поведение с правдой Божией и стараясь в каждом случае отвергаться своей правды падшего естества, бесовской правды, которая так нам любезно бывает по жизни, и взыскать в каждом случае правду Божию вместо своей падшей правды. Тогда человек настоящий праведник. Если же человек это на самом деле не ищет, но ищет только выдать себя, показать себя праведником, все время оправдывать себя и показывать, что он якобы поступает во правде, что он якобы ищет правду, что он поборник правды, что он искатель правды, что он такой правдолюбец и правдоискатель, он мнимый праведник. Так как и этот законник тоже был мнимым праведником, и не знаю, именуется законник, то есть человек, который соблюдал закон, знал его, но на самом деле это было только лицемерное прикрытие, ибо он его в глубине не понимает, не знает и не исполняет. Поэтому в ответ всем таким мнимым праведникам, лицемерам, законникам, книжникам, фарисеям, невеждам, Господь и говорит свою притчу о милосердном самарянине. И удивительно смело рисуются здесь образы верующих в Бога людей. Рисуются они негативно. Священник, и левит, следующая за священником должность Ветхозаветной Церкви, несмотря на то, что они верили в истинного Бога формально, исповедовали формально правую веру на то время, соблюдали обряд Богом установленный и все предписания закона внешне хранили, но по своему качеству это были люди жестокосердые. То есть вера теоретическая, вера догматическая, правая вера не сделала их милостивыми. И в этом смысле правая вера для этих людей не имеет никакого значения, ибо она не спасает их от вечных мучений, от рабства греху, от власти бесов, от смерти и ада. Правая вера необходима для спасения, но недостаточна. Без правой веры никто не может спастись, но одной правой веры недостаточно. Если при правой вере человек имеет жестокое сердце, он не войдет в царство, где царствует милостивый Бог и его новые в Христе творения, люди все милосердные. Царство милостивых, так можно сказать о Царстве Божьем. Царство помилованных и поэтому ценящих и любящих милость Божию и в ответ воздающих обильной милости. Если с этой стороны посмотреть на учение Христово, на все заповеди, то можно увидеть, что действительно все наши действия должны быть просто растворены милостью, преисполнены. Здесь не судите, да не судимы будете. Почему? Из милости. И прощайте, и молитесь за обижающих вас, и многие-многие другие заповеди, если посмотреть с этой стороны, они обязательно требуют от нас милостивого отношения к людям, особенно к тем близким, к нам людям, которые по промыслу Божию соприкасаются с нами. И поэтому, если мы в своем сердце не находим этой милости к людям, если мы жестоки сердцем, горе нам, либо нам надо что-то срочно предпринимать и в покаянии добиваться смягчение нашего сердца, чтобы Бог, умилосердившись над нами, даровал и нам умилосердиться над всеми прочими людьми и вообще над всяким творением. И поэтому Господь не случайно в Нагорной проповеди, в заповедях блаженства, вспоминает блажений, милостью, якотии, помилований будут. То есть быть милостивым – это и блаженство, и вместе с тем это основание для помилования Богом. Получается, что если мы не милостивы, то и Бог не имеет у нас места и не может нас помиловать. И вот с этой стороны посмотрите на всю свою жизнь. Посмотрите на свои каждодневные поступки. Посмотрите на свои дела, слова, помышления. Посмотрите, как вы чувствуете себя к людям. Что вы чувствуете к людям? И когда они к вам хорошо относятся, и когда они к вам относятся нехорошо, оскорбляют, причиняет всякие неприятности, смотрите на сердце, как оно отзывается. Есть заповеди, которые повелевают и обличать, и выговаривать брату, сестре, там, согрешившему. Но это не есть жестокосердие. То есть, конечно, можно это делать из жестокосердия, а можно делать это из милостивого сердца. Если правильно настроить свое сердце, то можно это делать из милости. Желание помиловать брата состоянии, когда еще он может быть исправлен, и мы его милуем тем, что пытаемся по заповеди Божией, с Божьей помощью, вывести его из ловушки, в которую он попал, по своему неусмотрению, неопытности и по своей немощи. И сейчас он в ловушке у дьявола и погибает. Какая же милость должна быть погибающему брату? В чем? Закрыть глаза на то, что он попался демоном через грех против меня или против тебя? Нет. Пройти равнодушно, как прошел священник и левит на израненного разбойниками, а в данном случае мы уже понимаете, в духовной жизни разбойниками это бесы, изранили человека грехами, страстями, и он стал что-то неподобное делать под воздействием этих страстей. И мы что, должны пройти мимо, даже посмотревши, пройти мимо? А то еще осудить его, сказать, у, какой не такой, как я, у, мерзость какая, а я не такой, и пошел себе с самодовольством дальше. Нет. Если он наш брат, сестра, и еще не отпал окончательно от Бога, от веры, то милость с нашей стороны в том состоит, чтобы вырвать его из сетей бесовских, помочь ему максимально с нашей стороны вырваться из этого состояния, чтобы он потом возблагодарил Бога и нас, что мы помогли ему. Ибо завтра может все измениться, и мы можем попасться в такое положение, когда уже будем не понимать, что с нами происходит, будем извергать какую-то из себя злобу, ненависть, недовольство, и кто-то будет от нас страдать, и мы будем нуждаться, чтобы кто-то нас вывел из этого погибельного состояния. И как мы в нормальном состоянии желали бы, чтобы, если, не дай Бог, такое с нами случится, то чтобы нам тоже помогли, а не подтолкнули в пропасть. Чтобы нас поддержали, даже строго обличив, выговорив, вразумив, тем не менее вывели из этого состояния. Ибо милость состоит в реальной помощи, а не в мечтательной какой-то помощи или каком-то мечтательном отношении. Милость всегда реальна. Бог милует нас реально. То есть дает конкретные вполне вещи. Благодать, помощь, защиту, спасение, вразумление, укрепление, утешение, обличение. И все это на пользу нам. Так и мы должны поступать со своими ближними, смотря по обстановке, по их состоянию, по обстоятельствам, по условиям. Все мы должны оценивать, взвешивать и для этого молить Бога о вразумлении прежде всего. Сами мы немощны, и очень трудно нам увидеть правду Божию, очень трудно ее обрести, что поступить не по своему желанию, не по своему пониманию, не по своей правде самооправдательной, не по своему удобству, ибо нам так удобно, а поступить действительно в простоте из сердца своего, из милостивого своего состояния. Помиловать ближнего, явить ему милость, явить ему в этой милости максимальную помощь, который мы можем проявить только. И вот самарянин этот показал нам образец этого отношения точной мерой. И не случайно Господь взял в пример именно самарянина, показывая, что по отношению к вере он заблуждался, в отличие от священника левита. Но это заблуждение, тем не менее, не сказалось на его отношении правильным к людям. То есть он не угождал верой, догматической чистоте своей, но он угодил Богу и уподобился Богу в милости. И за это Господь может прийти к этому человеку через милость, помиловать его и вывести из неправильного мудрования о вере. Разумить его, и он покается в допущенных ошибках, вот, в вересях, если он их содержал, лжеучение отбросит, и ему тогда очень легко улучшить спасение. То есть легче улучшить спасение человеку милостивому, но заблуждающемуся в чем-то в вере, чем человеку правому вере, но жестокосердному. Более того, если жестокосердный человек формально пребывает в правой вере, то он обязательно становится законченным лицемером. Он становится книжником, законником, он делает из правой веры дубинку, которой как бы дубасит всех неправильно верующих, и это жестокосердие в этом и сказывается. Без всякой нужды он всегда сравнивает свою правую веру с остальными людьми, находя их неправильными, неправильно верующими, он превозносится над ними и этим превозношением поставляет себя выше и получает удовлетворение своей страсти, что он такой вот правильный, истинный, а не так, как прочие человеки. И основание его погибели состоит именно в жестоком сердце, в жестокосердии. Кто из нас исповедует этот грех на исповеди? Я много людей исповедовал, исповедую, но очень редко кто серьезно, со знанием дела, от сердца исповедует это пагубное состояние, эту пагубную страсть, это злое качество жестокосердия. Оно обязательно есть в каждом из нас, у кого больше, у кого меньше, и нужно как бы работать с этой страстью, чтобы избавиться от нее, как и с любой другой страстью греховной. В том числе мы нуждаемся и прежде всего избавиться от жестокосердия, чтобы сердце наше стало милостивым, сострадательным. И тогда появляется место и для той чистой, духовной, бескорыстной, нелицемерной любви, которая движет человеком в отношении другого человека. И человек поступает всегда по правде Божией, ибо такая духовная любовь, чистая любовь, не может расходиться с правдой Божией, не может причинять человеку никакого зла, вреда, смущения. Она действует так, как действует наш Учитель, Господь и Бог Иисус Христос, и мы только повторяем за Ним. И поэтому и в ходе своей жизни будем поступать от сердца милостиво отношение к людям, и не только на словах, не только в своих намерениях, а и самим делом. Если не будет как бы поступков соответствующих, мы не сможем явить свою милость и доказать, показать, что она у нас есть. А Господь обязательно предоставляет человеку возможности, условия, обстоятельства, чтобы он явил настоящее положение и состояние своего сердца. Милостив он или не милостивый. И смягчается этот человек по ходу жизни или ожесточается. Конечно, есть ряд побочных страстей, страстишек вот, и добродетелей, которые как бы укрепляют, усугубляют наше сердечное ожесточение, вот, либо, наоборот, смягчают наше сердце и делают его все более милостивым, милостивым и милостивым. И строгий суд ближних, контроль над ними, особенно над их грехами, их поступками, копание в их греховных каких-то деяниях, словах, это все ведет к ожесточению сердца. Поэтому Господь так настойчиво нам заповедует, советует, упрашивает, умоляет, уговаривает, пугает: не судите, да не судимы будете, не осуждайте, и вас не осудят, являйте милость, и вы будете помилованы. Это как бы основа отношения к людям. Ведь мы сами преисполнены грехом и сами хотим, чтобы нам прощали их, и Бог, и люди. Ошиблись, что-то не так сделали, мы сожалеем, но это уже сделано, оно уже пошло, оно кого-то достало, какого-то человека это угнетает, кому-то это не нравится, кому-то это причинило вред. И наше покаяние, оно наше, а то, что вышло от нас, оно уже оказало действие. И мы хотим не только, чтобы Бог нас простил, мы перед Ним можем, конечно, быстро и легко заявить о своем сожалении, что мы это сделали, но мы хотим, чтобы тот человек, кто от нас пострадал, чтобы он нас простил. Чтобы он нас простил настолько так, что как будто мы и не делали вот этого какого-то злого, вредного для него поступка. Что он пришел и сказал: брат, я прощаю, я ничего не имею, ты ничего плохого мне не сделал, потому что я прощаю тебя за это. Ибо я вижу, ты каешься, ты сожалеешь, я прощаю. Мы так хотим этого. То почему же мы со своей стороны не готовы поступать так же? Почему мы меряем только в одну сторону? Хотим, чтобы только нас миловали, только нас прощали, только нас жалели, а сами пребываем жестокими по отношению к нашим ближним. Почему? Это несправедливо. Это не по правде Божией. Так мы не спасемся. Поэтому будем внимать своему сердцу. Будем бороться за его очищение, ибо очищение его от греховных страстей ведет нас верной дорогой к умилосердованию. Мы будем сживать милостивое сердце. И поэтому будем взирать на милости Божие, удивляться его милости, его долготерпению, что он с вечной славы своей, с вечного блаженства благоволил прийти на поругание и на страшную позорную смерть на кресте, только чтобы нам помочь. Почему же мы не хотим в отношении наших ближних не то, чтобы за них распяться, не то, чтобы быть поруганными, неправедно осужденными, и чтобы нести то, что Господь, а хотя бы просто какую-то малость потерпеть для их блага. Потерпеть какую-то боль, какую-то неприятность. Потерпеть, простить ее, покрыть, помолиться до той меры, пока это человеку не в погибель. Если мы видим, что в погибель, то милость уже состоит не в том, чтобы покрывать человека, а в том, чтобы вывести его из погибельного состояния. И здесь надо быть мудрыми. Милость не может быть немудрой. Если миловать всех подряд без мудрости, можно тоже и милостью наделать вред. Есть люди, которых нельзя миловать. Если они находятся под влиянием бесов, воюют с церковью, воюют с Богом, воюют с верными Богу людьми, желая им всякого уничтожения, Таких людей нельзя миловать в обычном понимании этого слова. То есть снисходительно относиться. Милость к ним состоит в одном. Молиться, чтобы Господь как можно быстрее остановил их в этом тягчайшем грехе, в этом жутком безумии. Чем раньше Господь их остановит, тем меньше они будут страдать в вечности. И милость здесь тоже мы являем, но не сюсюканьем, не ложным смирением, а решительным противостоянием, прежде всего в молитве: «Господи, положи конец разлива злобы этим несчастным, обращенным демонами людям, да прекратят они свое восстание над Тебя, над Церковь, над Твоих истинных служителей». В этом милость Божия к таким людям. Поэтому всегда милость Божию можно найти, но не всегда она выглядит одинаково. И в этом тоже мудрость. Поэтому не случайно святые отцы говорят, что самый важный дар в деле спасения – это дар духовного рассуждения. Дар духовного рассуждения все правильно расставляет, выявляет, видит, в отличие от такого безумия. Ибо и любовью можно повреждать, и милостью неправильно, не вовремя, не к тому месту приложенной, и всеми другими, даже добродетелями этими, можно тоже причинять вред. А когда есть, да, духовное суждение, когда есть мудрость, есть опыт, тогда все добродетели оживают и работают на спасение людей во славу Божию, на пользу и нам, и другим. Поэтому я призываю вас не просто к милости, а к мудрой милости. Будьте мудры и будьте милостивы одновременно. И тому, и другому мы научаемся в святоотеческом покаянии, если ревностно, неленостно его проходим, невзирая на все препятствия, невзирая на все противления, какие неизбежно испытывает по-настоящему кающийся человек. Не забывайте, что мы находимся в поле битвы, что за нами внимательно следят наши враги, невидимые духи злобы, что они находят людей, которые полностью им подчиняются, подпадают под их влияние и делают их орудиями нашей погибели. То есть они пытаются через этих людей нас погубить. Поэтому эти люди становятся демонами во плоти и необратимыми хулителями Духа Святаго, и нет прощения ни в сем веке, ни в будущем. Они сожжены своей совести, дважды, трижды умершие, и до времени они лицемерят, скрываются, а потом, рано или поздно, они выявляют свою суть и идут воевать с Богом, с Церковью. А поскольку Бога они достать не могут, то они воюют в лице верных Богу людей. Поэтому и это мы ожидаем, и это мы принимаем, но правильно относимся и мудро на все взираем, прося у Бога и мудрости, и терпения, и милости. И, конечно же, должно понимать, что мы должны миловать и сами себя. Милостивое отношение к себе – это тоже большое искусство и большая наука, чтобы правильно понимать, когда, в чем мы должны себя миловать, а когда, наоборот, не жалеть, не щадить. В чем себя не жалеть, не щадить, а в чем милостиво относиться. Мы тоже люди и тоже нуждаемся в милости, в том числе и от самих себя. Но мы и грешники, и грехолюбивые, и эта часть нас губит. И поэтому, где грех в нас глубоко проникает и нас начинает увлекать в погибель, здесь мы должны быть греху безжалостны. И если грех настолько соединится с нами, что уже нельзя отличить, где я, а где грех, то мы должны быть безжалостны к самому себе и принимать все меры, чтобы этот грех в себе остановить, связать, очистить, избавиться. Иначе он нас заведет в погибель. Поэтому в этом отношении милость к себе состоит в решительном противлении греху, в неистязании себя, в распинании. В другом отношении милость состоит, что мы снисходим к себе, зная, что мы немощны в чем-то, и поэтому тоже являем себе милость, чтобы укрепиться, вот, отдохнуть, потому что духовная жизнь, ну, как можно сравнить, уподобить ее внешней жизни. В этой жизни мы нуждаемся в чем? Во сне, в пище, в питании, в одежде, в крови, в хорошем попутчике, в друге, так и в духовной жизни. Нужно и отдыхать, нужно и трудиться. Есть время, когда мы скорбим, есть время, когда мы утешаемся, есть время, когда мы путешествуем, есть время, когда мы отдыхаем, есть время, когда мы воюем, есть время, когда мы сидим в промежутке между боем, тоже отдыхаем. То есть мы отдыхаем и от путешествий, и от трудов, и от битв, и так далее. И вот это время отдыха тоже должно быть полезным для нас, но оно другое, чем время войны и трудов. Поэтому это время особой такой милости к себе, чтобы мы остановились, посмотрели, что с нами случилось, какие плоды нашей битвы, выиграли, победили, получили раны, какие раны, где мы ошиблись, что нам предпринять, как измениться и так далее. И для того, чтобы так себя рассмотреть, нужно спокойное такое время отдыха. Сесть и посмотреть. А потом опять идти узким тесным путем, опять распинаться, опять воевать и с Божьей помощью побеждать ради своего спасения. И да будет это с нами милостью и помощью Божией, если мы ответим с своей стороны милостью, с положением сердца, и да будем мы все помилованы в Царстве Бога нашего Иисуса Христа.